Говорит Радио Свобода. Адвокат осужденного по так называемой «Дадинской статье» Константина Котова Мария Эйсмонт возмущена тем, что ее подзащитный после отмены ему приговора не может выйти из-под стражи.
В Москве прописка, работа, родители, о которых нужно заботиться, ранее не судим. В принципе, такому человеку даже без всякого коронавируса не надо избирать меру пресечения содержания под стражей.
Власти Японии и Международный олимпийский комитет приняли совместное решение перенести Олимпийские игры в Токио на 2021 год.
Единственное правильное решение на данный момент. Главное – это здоровье людей, спортсменов, официальных лиц, зрителей, болельщиков, кого угодно.
Международная правозащитная ассоциация «Агора» бесплатно оказывает помощь тем, кто оказался в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса.
В такой ситуации, конечно, Международная «Агора» не могла остаться в стороне, поскольку пандемия коронавируса касается огромного количества людей.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 25 марта. Из-за пандемии коронавируса, которой фактически посвящен весь наш сегодняшний выпуск, перенесено рассмотрение апелляции на приговор Константину Котову, приговоренному к 4 годам колонии по так называемой «Дадинской статье» по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения массовых мероприятий. Согласно определению Конституционного суда России, вынесенному в конце января, судебные акты в отношении Котова должны быть отменены и пересмотрены. Адвокат Котова Мария Эйсмонт с пониманием относится к переносу рассмотрения апелляции, однако возмущена тем, что ее подзащитного по-прежнему удерживают под стражей. Завтра должно было состояться рассмотрение апелляции на приговор Константину Котову.
Да, поскольку Кассационный суд, общая юрисдикция, второй Кассационный суд 2 марта отменил апелляционное постановление, то самое, которым приговор в отношении Котова вступил в законную силу, то есть судебный акт суда второй инстанции Московского городского суда, и вернул дело на рассмотрение на эту вторую инстанцию, апелляционную инстанцию, то завтра должно было состояться, на 26 марта было назначено судебное заседание, и в связи с эпидемией коронавируса, пандемией, оно, как и многие-многие другие судебные заседания, было отложено. Нам вчера позвонили и сообщили, что новая дата, назначенная 14 апреля. Понятно, что в условиях неопределенности есть большой шанс, что и 14 апреля суд не состоится в случае, если развитие коронавирусной инфекции в России пойдет по плохому, словно это называют итальянскому, пути. Поэтому в связи с этой большой неопределенностью не очень понятно, когда на самом деле состоится это судебное заседание. В чем мы видим сейчас проблему и нарушение прав кости? Потому что, в принципе, карантинные меры разумны. И понятно, что суды, куда особенно на громкие процессы собирается огромное количество публики, и это опасный риск для заражения большого количества людей, в том числе пожилых, в зоне риска коронавируса. Вместе с тем, есть постановление Пленума Верховного Суда и Пленума Совета Судей от 18 марта 2020 года, в котором было сказано, что да, в связи с карантином все судебные заседания откладываются до после 10 апреля, но есть некие категории дел, которые требуют рассмотрения незамедлительного, в том числе это дела об отмене, избрании, изменении или продлении меры пресечения. То есть была избрана мера пресечения вторым Конституционным судом, с нашей точки зрения абсолютно незаконно, абсолютно безосновательно. Меняя приговор, в принципе, суд должен решить вопрос о мере пресечения, поскольку Костя больше не считается осужденным приговором, вступившим в законную силу. Так вот, ему избрали меру пресечения до 2 мая в виде содержания под стражей. Абсолютно безосновательно, даже не обсудив со сторонами в процессе, просто приняв такое решение вернуть дело в апелляционную инстанцию, одновременно решив вопрос о мере, суд вот таким образом его решил. Мы, естественно, не согласившись, что это невозможно согласиться, это бред. Я напомню, ненасильственное преступление средней тяжести, при том, что человек москвич, трудоустроен на момент ареста, имеет семью, имеет социальные связи, ранее несудимый. Кроме того, теперь в связи с определением Конституционного суда, да, номер 7, понятно, что, собственно, и те судебные акты, которым он осужден, в общем-то, были вынесены в противоречие с Конституцией и подлежат обязательному пересмотру. И в этой ситуации избирать человека меру пресечения в виде содержания под стражей, это просто никаких ворот не имеет. Мы, естественно, чтобы соблюсти трехдневный срок, написали жалобу на меру пресечения, еще не имея при себе вот этого вот постановления, потому что оно было вынесено, провозглашено только в водно-резолютивной части. Судьи вышли и сказали, наше решение такое, апелляционное постановление отменить в отношении Котова, дело вернуть на новое рассмотрение, меры пресечения избрать без стражи, при этом мотивировки нет. Это тоже бывает. Это нормально, что мотивировочная часть судебных актов появляется вскоре после их оглашения. По мере пресечения никакого постановления нам на руки не выдали, и у нас и текста нет. Текста общего, частью которого является избраннику после меры пресечения, на момент вот этих вот трех суток, которые необходимы для обжалования, тоже у нас нет. Мы обжалуем Верховный суд. Верховный суд через 10 дней нам возвращает. Вот, а вы не приложили заверенную копию акта, который вы обжаловали. Окей, у нас есть другой механизм. Мы его также задействуем. Мы подаем ходатайство в Московский городской суд, поскольку это орган, в производстве которого находится Костина дело сейчас. Подаем ходатайство, просим изменить Костину меру пресечения, приводим все возможные аргументы. Ходатайство поступает, его приобщают к делу, и мы просим его рассмотреть побыстрее, но они говорят, будет рассмотрено вместе с делом. Дальше дело должно быть рассмотрено завтра, но его откладывают. Мы говорим, а как же наше ходатайство? Оно же относится именно к вот этим вот, возвращаемся к постановлению Пленума Верховного Суда и Пленума Совета Судей от 18 марта. К этому классу дел неотложных, которые даже учитывая карантин, следует рассматривать незамедлительно это дела, о касающиеся меры пресечения. Но нам говорят, мы ничего не знаем, извините, мы канцелярия, у нас не написано, что будет рассматриваться ваш ходатайство. Мы вчера отправили жалобу на имя председателя Московского городского суда с описанием всей этой ситуации и требованием незамедлительно рассмотреть все-таки именно вопрос о мере пресечения. Мы не возражаем против переноса самого процесса, поскольку наш процесс – это процесс с большим количеством как адвокатов, так и слушателей. Огромное количество свидетелей, которые мы все-таки надеемся и рассчитываем после отмены приговора, нам все-таки дадут допросить. Понятно, что это риск. И мы понимаем отложение основного дела. Но мы считаем и требуем, что отдельно, пусть без публики, но нужно незамедлительно провести заседание по рассмотрению вопроса об изменении меры пресечения, особенно учитывая новые эпидемиологические условия, быстроту распространения этой коронавирусной инфекции в местах большого скопления людей, к коим, безусловно, относятся места лишения свободы. У Кости двое родителей, обоим из которых больше 65 лет, то есть они сейчас по указу мэра Москвы вообще не могут выходить на улицу, Костя мог бы их снабжать едой, лекарствами. Москвич, прописка, работа, социальные связи, жена, родители, о которых нужно заботиться. Ранее не судим. В принципе, такому человеку даже без всякого коронавируса не надо избирать меру пресечения, содержание под стражей. Это совершенно неразумно, несоразмерно, незаконно.
Ну а вы видите хоть какую-то логику в действиях тех, кто не выдает вам эти копии судебных актов? Это затягивание дела, они хотят, чтобы Котов отбыл под стражей достаточное количество времени, чтобы потом ему вынести какой-то приговор, по которому он был бы сразу освобожден, учитывая отбытый срок или что-то такое. Может быть, хоть какая-то логика, пусть и противоречащая закону и здравому смыслу, есть?
Я, честно говоря, не сторонник конспиративных теорий, и я не вижу в этом какого-то специального чьей-то злой руки, которая руководит этим процессом таким сложным и изощренным способом. Дело в том, что мы имеем дело с одновременно некой бесчеловечной системой, которая, в принципе, все равно, но плевать на человеческую жизнь. Человеческая жизнь ничего не стоит. С другой стороны, мы имеем дело с форс-мажорными действительно обстоятельствами в виде коронавирусной инфекции. И я говорю, что карантин в целом я поддерживаю скорее. Я против того, чтобы делать лично ничего нет и собирать большие залы на 50-100 человек, потому что это риск заражения. И плюс такая вот бюрократия, тоже совершенно бездушная бюрократия. Я не думаю, что там специально не изготавливают эту бумагу с какой-то особой зловещей целью. Мне так не видится ситуация. Не видится ситуация, что в принципе как-то кто-то что-то не сделал, не дошли руки, а теперь еще коронавирус, все заняты. Вообще плевать, кто такой Костя Котов, кто такой Вася Пупкин, кто такие все эти сотни тысяч людей, которые там сейчас сидят, у кого-то хронические заболевания, кто-то ждет пересмотра. Это же все какие-то человеческие судьбы. А в принципе система, она не склонна учитывать какие-то интересы каких-то людей, тем более тех, кого она уже начала уголовно преследовать и осудила.
Я беседовал с Марией Эйсмонт, адвокатом осужденного по так называемой Дадинской статье Константина Котова. Вы слушаете «Радио Свобода». 32-е летние Олимпийские игры в Токио, намеченные на июль-август этого года, перенесены на будущий год из-за пандемии коронавируса. О переносе говорится в совместном заявлении Международного олимпийского комитета и Организационного комитета игр в Токио. Оно опубликовано на сайте МОК. Олимпийский огонь, который уже был доставлен в Японию, останется в этой стране как маяк надежды для мира, замершего от ужаса перед болезнью. Мой собеседник, живущий в Токио, российский журналист Василий Головнин. В Европе практически все соревнования уже давно отменены, в том числе и крупные соревнования. Токио, похоже, держался дольше других. Почему?
Токио держался дольше других в силу того, что Япония в силу неких обстоятельств осталась таким островком благополучия в этом коронавирусном море. По крайней мере, по состоянию на сегодняшний день. Что будет через неделю или завтра, никто сказать не может. Но спортивные соревнования в Японии тоже отменены, либо сведены к такому странному состоянию. Например, чемпионат по сумо, безумно важный для японцев, проходит без зрителей. И крайне странно видеть по телевизору, как эти толстые дядьки борются друг с другом при совершенно пустых рядах для зрителей, где никого нет. Вот так либо без зрителей, либо вообще все отменяют. Но в целом в Японии обстановка по сравнению с Европой и Штатами, конечно, несравнимо лучше.
То есть получается, что в Японии поняли, что большинство атлетов не приедут на Олимпиаду из-за проблем в собственных странах, и именно поэтому решили отменить вот эти крупнейшие в мире соревнования, а не потому, что была опасность, что до игр в Японии сохранится трудная обстановка и будет просто опасно туда приезжать.
Конечно, это, скажем, и официальная позиция премьер-министра Абе, который, конечно, потерял очень многое, потому что он рассчитывал на Олимпиаду, он рассчитывал на триумф, он рассчитывал стать главой Японии, который организовал такое великолепное дело. Теперь, конечно, он очень многое потерял. И, конечно, японские власти говорят о том, что Олимпиада отменена не из-за Японии, а из-за всего окружающего мира, что, в общем-то, в значительной мере и верно, потому что обвал начался с англосаксонских олимпийских комитетов. Первая сказала Канада, что не поедет. Потом это дело поддержали австралийцы. Олимпийский комитет Соединенных Штатов тоже сказал, что давайте все будем отменять. Потом глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что у него есть масса заявлений от национальных олимпийских комитетов, которые обеспокоены, не хотят ехать. А главная проблема в том, что спортсмены потеряли возможность тренироваться, вести подготовку в тех условиях карантинов и ограничений, которые сейчас существуют в очень многих странах мира. Потом не проходят отборочные квалификационные соревнования, и трудно даже сейчас определить, кто поехал бы на эту Олимпиаду, если бы она началась реально, как и было запланировано в конце июля. То есть, действительно, был такой снежный ком обвалов, пришлось пойти на такой невероятный шаг. Надо сказать, что Олимпиада за всю историю их проведения не откладывалась ни разу. Ее отменяли из-за войн, из-за Первой мировой войны один раз, из-за Второй мировой войны два раза. Так что мы сейчас бредем в такой неизведанной воде.
Вы уже упомянули о политических последствиях переноса Олимпиады. А насколько серьезными будут экономические последствия? Понятно, что очень много денег вложено в организацию такого мероприятия. С другой стороны, оно именно не отменено, а перенесено. Спокойно ли японский бизнес воспринял это решение? Или пока рано судить об этом?
Пока судить, конечно, рано, потому что размер потерь непонятен, но потери будут огромные. В подготовку Олимпиады только официально было вложено 12 с лишним миллиардов долларов. На самом деле это раза в три больше расходы, если учитывать частный бизнес. И продажи под ноги проекты под Олимпиаду взяты кредиты на гигантские суммы, которые теперь непонятно, как придется возвращать. В общем-то, сейчас лихорадочно японские экономические научные центры подсчитывают потери. Суммы разные. Кто-то говорит, что японский валовой внутренний продукт потеряет до 40 миллиардов долларов, кто-то называет меньшие цифры. Но, в общем, в любом случае даже темпы роста ВВП существенно уменьшатся, если только не уйдут в минус вкупе со всеми остальными безумными последствиями от нынешней вот этой пандемии коронавируса. В общем, все это очень плохо для японцев, но деваться некуда, поскольку Международный олимпийский комитет склонялся к тому, что Олимпиаду провести сейчас невозможно. Ну, и это, видимо, действительно невозможно. Как могли бы прибыть в Японию спортсмены из тех стран, где бушует эпидемия? Из Соединенных Штатов, и из той же Италии, и из других стран Европы, да и из того же Китая, на который по-прежнему все смотрят с большим подозрением.
Но, несмотря на всю тяжесть экономических последствий, как вы уже упомянули, эпидемиологическая обстановка в Японии, судя по всему, особенно по сравнению с европейскими странами, нормальная. Ну, для меня это звучит неудивительно, зная, так сказать, характер японского народа, зная его умение противостоять стихийным бедствиям, другим неприятностям. И все-таки как получилось, что, в общем-то, Япония не пострадала от вируса очень серьезно?
Понимаете, это достаточно сложный вопрос, на который пока нет ответа, и, может быть, эта волна до нас еще и докатится. Но действительно, если посмотреть на количество зараженных, то, в общем-то, это ничтожные цифры по сравнению со странами Западной Европы и Соединенными Штатами. Япония типологически похожа на ту же Италию. В Японии доля пожилых людей даже значительно больше, чем в той же Италии. Курильщиков в Японии больше, чем во всех других странах семерки. С Китаем у Японии были очень тесные отношения. И в Японии до всех этих событий, то есть буквально до начала лунного Нового года, в этом году китайцев в том же Токио я видел просто толпы. Поэтому было, видимо, какое-то истечение обстоятельств, которые пока, по крайней мере, не вызвали даже то, что называется эпидемией.
Я беседовал с живущим в Токио журналистом Василием Головниным. Решение о переносе Олимпиады в Токио поддерживает известный российский комментатор Дмитрий Губерниев. В беседе с обозревателем телеканала «Настоящее время» Тимуром Олевским Губерниев подчеркнул, что даже если бы к лету удалось полностью победить коронавирус, соревноваться попросту было бы некому. Большинство отборочных соревнований перед Олимпиадой уже давно отменено.
Перенос Олимпиады, на ваш взгляд, это правильно? Или мы могли увидеть пример солидарности, который весь мир вроде бы сейчас очень ждет, а не увидим его?
Солидарность в гробах. Если уж совсем быть серьезным и немножко понизить планку, то абсолютно верное и правильное решение. Я хочу сказать, что я предполагал, что так будет, потому что мы постоянно, в общем, на связи с нашими источниками, в том числе и в окружении премьер-министра Синдзо Абе. Единственное правильное решение на данный момент. Главное – это здоровье людей, спортсменов, официальных лиц, зрителей, болельщиков, кого угодно. Понятно, что все будут иметь огромные траты. Ничто не имеет значения перед жизнью человека, перед нашим здоровьем. Человек – это самая главная ценность. Давайте представим ситуацию, что мы в мае всем миром, или, например, в июне, побеждаем коронавирус. Побеждаем его по полной программе. И вот она, в 2020 году Олимпиада, в конце июля, торжественное открытие. И, внимание, а кто же будет там выступать? Потому что сейчас не проходят нигде соревнования – и отборочные в начале апреля должны проходить в России, например, отборочные соревнования наших пловцов. Прекрасная команда. Команда, без которой нам не жить. И Ефимова, и Рылов, и Чубков, и Минаков, и Климент Колесников, и целая куча блестящих спортсменов. Соревнования в России отменены. Мы не имеем возможности провести этот отбор. И такая же ситуация. И в Соединенных Штатах, и в Австралии, и в Канаде, и во многих других плавательных державах. Внимание, вопрос. Кто будет выступать на Олимпиаде? Кто? Когда составы не сформированы. И больше того, мы сейчас забываем о том, что были чемпионаты мира, чемпионаты Европы, различные отборочные старты год назад. Но ведь в это самое время должны были проходить важные отборы для всех остальных. Но на самом деле, вы знаете, спортсмены большие эгоисты временами. И вот сегодня, например, читая социальные сети многих наших представителей самых разных видов спорта, они говорят, ну как же так? Мы готовились, мы жизнь отдавали и так далее. Не понимают люди, что сейчас не до медалей и не до рекордов.
А мы помним, как российский спорт попал во все допинговые скандалы. Коронавирус выглядит сейчас, конечно, как такая виртуальная война. Кажется, после него все обнулится. Может ли так быть, что все и обнулится, все эти скандалы перезачтутся после того, как мир, вздохнув после эпидемии, начнет все сначала? Или нет, не может быть такого?
Олимпиада, где участие очень многих спортсменов под абсолютным вопросом. И действительно, сейчас решение было принято соответствующими органами, структурами, что Россия – это две Олимпиады, два олимпийских цикла без флага, без гимна, с индивидуальным допуском спортсменов. И далеко не факт, Например, чтобы наши иностранные партнеры успели все это решить до начала Олимпийских игр Токио 20. Но вот что нас ждет в Токио 21, я думаю, что, конечно, индульгенции не будет, безусловно.
Я просто ждал такого потрясающего солидарности мировой вокруг олимпийского флага. Все вдруг вспоминают самое-самое начало, что Олимпийские игры – это не просто высокие технологии, еще и большая этическая история. И давайте пожмем друг другу руки и начнем жить сначала после всего этого.
Честные и чистые спортсмены, представители молодого поколения и не только из Российской Федерации, безусловно, примут участие в Олимпийских играх Токио 2021, которые, как известно, будут именоваться как Токио 2020, добьются там больших успехов, побед, но рассчитывать на то, что по классике «покайся, Иваныч, тебе скидка выйдет», ну, нет, конечно.
Люди выходят на форму, мы это понимаем, к определенному моменту. Сейчас получается, что у них этот момент сдвигается, непонятно, на месяцы или на полгода-год. Это влияет на медали? Как вам кажется, кто-то сейчас остался без медалей?
Это большой вопрос, безусловно. И вы понимаете, что, конечно, абстрагируясь от ситуации с коронавирусом, это судьбы спортсменов ни много ни мало. Потому что человек вот здесь и сейчас готов здорово. Я пловец, я выполняю олимпийский норматив, но где-то там подрастает паренек, который через год уже будет значительно сильнее, чем я. Это правда. Но еще раз повторяю, вот я только что ребятам-пловцам писал в Инстаграме комментарии по поводу того, что они говорили, вот несправедливо, отмена, и у нас такой сезон, и мы так готовились. Ребят, у всех сезон, все готовились, все терпят убытки колоссальные, у всех вопросы, но вопрос жизни и смерти в прямом смысле человека сейчас имеет самое главное значение. Тимур, нам сейчас не до медалей. Шуба подождет, а мир мы все вместе посмотрим в Токио 20.
А вот теперь представим себе Олимпиада. Вам вдруг доведется комментировать церемонию открытия игр в Токио, вполне возможно.
Доведется и доведется блистательно комментировать, Тимур.
Дмитрий, в этом я, кстати, не сомневаюсь. Но какими словами, как вы думаете, сейчас поделитесь? Вы бы начали эту трансляцию.
Я как-то у Армена Борисовича Джигарханяна, моего старшего товарища, не глупого и чуткого, с которым мы прекрасно знакомы, спросил: Армен Борисович, ну вот вы народный артист Советского Союза. Что бы вы посоветовали в этой ситуации? Он на меня так посмотрел и говорит: Димочка, лови сигналы свыше. Поэтому сигналы свыше будут в Токио 2021. Я по совету мэтра буду их ловить. И как я начну свой репортаж на открытии или на соревнованиях по плаванию, по гребле и так далее, я сейчас не знаю. Но вы поймите, важно начать и закончить тоже. Поэтому я преисполнен оптимизма. Всех наших зрителей хочу предостеречь. Сидим дома, заботимся о наших мамах, папах, бабушках, дедушках. А после прикосновения к различным предметам не тянемся почесать нос или глаза и так далее. Моем руки 50 раз на дню, как Арнольд Шварценеггер в далекой Калифорнии. И все вместе мы стремительный вирус победим.
Тимур Олевский беседовал с российским спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Правозащитники Международной ассоциации «Агора» создали оперативный штаб правовой помощи в связи с пандемией COVID-19. Свою помощь юристы «Агоры» оказывают бесплатно. О том, как организована работа штаба Международной «Агоры», «Радио Свобода» рассказал пресс-секретарь организации Вадим Мещеряков.
В такой ситуации, конечно, Международная «Агора» не могла остаться в стороне, поскольку пандемия коронавируса касается огромного количества людей. Это и те туристы, которые хотят отменить свои путевки, те люди, которые не могут вернуть свои деньги за купленные авиабилеты. И когда мы принимали решение о том, чтобы открыть такой правовой штаб, мы задумались и приняли решение, что на самом деле до сих пор в России на тот момент, когда мы запускали этот штаб, не было ни одной компании, ни единого какого-то штаба по именно юридической помощи гражданам. Никто не запрещает пострадавшим так или иначе обращаться в какие-то юридические компании. Но, как мы понимаем, все бы это было на платной основе. Мы же понимали, что в такой ситуации мы остаться в стране не можем, и поэтому мы открыли штаб и горячую линию, по которой люди могут обращаться и получать бесплатную юридическую помощь. Граждане могут звонить нам как по телефону, так писать нам в WhatsApp, так и в Телеграме. Три способа обращения мы покрыли. Если говорить о темах, которые больше всего интересуют, то их можно разделить на несколько составляющих. Люди, обратившиеся к нам, много спрашивают про карантин и про госпитализацию. Например, вопросы такого характера, что я прилетел или прилетела из такой страны, нужно ли мне самоизолироваться самому, могут ли меня госпитализировать, какими документами оформляется госпитализация, могу ли я выходить на улицу, если я на домашнем карантине, что мне будет грозить за то, если я выйду на улицу. Это вот первая такая тема, к которой обращаются часто. Вторая тема, которая сквал прям запросов, видимо, кто-то рассказал о нашем штабе где-то в сети, это вопросы по отмене туристических путевок, возврату денег, возврату стоимости туров, авиабилетов и так далее. Еще одна проблема, с которой мы пытаемся помочь, и это очень сложно, это проблема тех граждан не России, которые не могут въехать в страну. К нам обращались несколько человек, граждане Казахстана, которые система разрушает, собственно, семьи на данный момент, и они просто не могут въехать, даже если у них есть вид на жительство или право на временное проживание. К сожалению, на таможне их просто не пускают, и они находятся в такой транзитной зоне. Такая же ситуация и с гражданами Украины, такая же ситуация с гражданами Молдовы. Одновременно с этим российские власти, премьер-министр Мишустин, все-таки спасибо им, мы об этом говорили еще в первые дни, приняли поправки в свое распоряжение по поводу въезда иностранных граждан. Теперь это не касается граждан СНГ. Однако же тут возникает вопрос, например, с Украиной, потому что до конца толком никто не может ответить на вопрос, является ли Украина страной СНГ. Однако же, судя по хотя бы сайту исполнительного комитета СНГ, Украина включена список СНГ. Мы сейчас прям консультируем девушку, чей муж находится в транзитной зоне, у них отобрали паспорта, и она постоянно, мы с ней на связи, пишет, может ли это распоряжение помочь ее мужу въехать в страну. Мы дали свои консультации, предложили обратиться к тем сотрудникам, которые отобрали паспорт, и, сославшись на поправки распоряжения правительства, попробовать въехать и все-таки войти на территорию России. Были несколько вопросов, связанные, даже не несколько, я думаю, много, больше 10, связанные с трудовыми вопросами. Не дают больничный, могу ли я быть дома, могу ли я рассчитывать на зарплату, будучи дома, могу ли я уйти в отпуск, или меня отправляют в отпуск принудительно, неоплачиваемый, что делать. Также адвокаты Агоры консультировали на тему, и также пост, разъясняющий в телеграм-канале штаба. Было несколько вопросов про бизнес именно с точки зрения владельца бизнеса по поводу детской школы, бегового клуба, школы в смысле какие-то занятия, и в связи с тем, что нельзя собираться больше 50 человек, и мы также консультировали. Бизнес тоже идет, и сейчас мы понимаем, что у бизнеса будет еще больше проблем, и мы ожидаем, что вопросы на эту тему посыпятся. Еще у нас были связанные с учебой вопросы от учителя, кому-то заставляют приходить на учебу в школу, на занятия, хотя ученики не учатся, школу не приходит, но детской дистанционно вести обучение, но учив в школе. То вот это основные вопросы, которые на данный момент к нам поступают, если говорить о популярных. Сейчас это туры, и мы сейчас сидим просто с турами, и адвокаты пытаются дать свои консультации, потому что все ситуации индивидуальные.
Говорил пресс-секретарь Международной ассоциации «Агора» Вадим Мещеряков. Интервью с ним записала Любовь Чижова. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 25 марта. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Атлас мира». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.